Добрый вечер. Мы начинаем наш традиционный еженедельный Бейт-Мидраш. Сегодня будем в рамках главы Балак обсуждать две темы. Первая тема – духовный иммунитет человека и народа. Вторая тема – наследственная психология мужчин и женщин. Дойдем до второй темы, тогда уже обсудим, насколько точно ли название. Итак, первая тема – духовный иммунитет человека и народа. Значит, в самом начале главы сказано так: «И увидел Балак, сын Цеппора, все, что сделал Израиль Эморею, и убоялся Моав народа всего чрезвычайно, и был велик он числом, послал Моаву жизнь из-за сынов Израиля, и сказал Моав старейшинам Мидиана: ныне объест это общество все, что вокруг нас, как объедает бык полевую зелень. А Балак сын Цеппора был царем Моава в ту пору. Направил он послов к Биламу сыну Беора в Пхтор, который на реке, на земле сынов его народа, чтобы призвать его, говоря: вот народ вышел из Египта, вот он покрыл, сколько видна земля, и расположился он против меня. Ныне пойди же, прокляни для меня этот народ, ибо он сильнее меня. Может быть, я одолею, и мы нанесем ему удар, изгоню я его с земли, ибо я знаю, кого ты благословишь, благословен, а кого проклянешь, проклят». Значит, когда мы говорим о еврейском народе, то уже сформировалось все-таки осознание, что успех или неуспех в жизни во всех аспектах, каких мы ее знаем, зависит от Бога, по-простому говоря, или, по крайней мере, от процессов, которые спускаются с тонких миров в материальный мир. Значит, есть позитивное влияние – это благословение, негативное влияние – это проклятие. Но тут эта глава начинается с того, что даже без четкой привязки к Богу, понимание того, что успех в материальном мире зависит от влияния, которое в него приходит из тонких духовных миров, как бы есть и у народов мира. Дальше в этой главе описываются четыре попытки Билама, который был величайший из пророков среди народов мира. И он был не только пророк, он был еще и величайший знаток всяких так называемых оккультных техник. Человек, который при этом, при том, что он общался с Богом, и практически вот когда мы говорим, что чем Моше Рабейну отличается Моисей от других еврейских пророков, мы говорим, что одно из отличий в том, что Моше обращался к Богу, и Бог ему отвечал. В отличие от остальных, которые не могли проявить инициативу. Просто Бог посылал какое-то видение или какую-то информацию, когда захочет. С Биламом похожая история на Моше. Билам строит жертвенники, отходит в сторону и говорит: «Господи, я тебе построил 7 жертвенников». Вот. И Бог ему отвечает. Это то, что мы видим в этой главе. При этом Билам то ли сознательно, то ли интуитивно, но он чувствует в евреях не просто конкуренцию, а опасность для себя. И поэтому он всячески рвется проклясть еврейский народ. И он предпринимает 4 попытки пробить вот эту вот защиту, духовную защиту еврейского народа. И из его усилий, и из того, что Бог вкладывает в его уста, мы разберем, как бы увидим, что действительно может навредить человеку, что может испортить судьбу человеку. Значит, итак, попытка первая. Это Бамидбар, 22 глава, начинается с 41 стиха, и потом уже идет переходит в следующую главу. «И было утром, и взял Балак Билама, и возвел его на высоты Бааля, и он увидел оттуда край народа». Значит, на иврите написано, что «Вайра Мишам Кцега». Кце, тут кце смехутная форма, сопряженная форма. Кце – это от кец. Это может означать не только край. Дальше из текста будет понятно, что он видел с этого места весь стан Израиля. Но кец это еще и конец. То есть фактически первая попытка, откуда можно найти слабое место и нанести ущерб, то есть он пытается посмотреть на судьбу еврейского народа. То есть что в будущем. И Бог вкладывает в его уста следующий текст. «И вложил Господь слово в уста Билама и сказал: возвратись к Балаку и так говори. И возвратился к нему, вот он стоит при всесожжении своем, он и все князья Моава. И изрек он притчу свою, сказал: из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных, пойди прокляни мне Якова и пойди гнев навлеки на Исраиль. Как прокляну, если не проклял Бог? И как гнев навлеку, если не гневался Господь? Ибо с вершины скал вижу его, и с высот на него взираю, вот народ отдельно обитать будет, меж народов не будет числиться. Кто исчислит прах Якова и число произведенных Израилем? Умереть мне смертью праведных, и да будет мой конец, как его». Тут у Раши есть печально актуальная для нас сейчас. Сейчас это выглядит как полушутка, но Раши дает в своем комментарии на фразу «и меж народов не будет числиться», он дает такое объяснение. когда у них радость, никакая другая нация не радуется вместе с ними. И дальше он подтверждает эту идею цитаты. Вот. Это, к сожалению, мы видим сейчас в СМИ, в освещении того, что происходит здесь, как это видят в разных странах. Так вот, возвращаясь все-таки к тексту, Билам смотрит на будущее народа, и в результате он говорит: «Я хочу, чтобы мой конец был как их». То есть, чтобы у меня была такая же особая судьба, как и у них. В смысле, особая в хорошем смысле. То есть, главная защита и народа в целом, и человека в частности, это смысл в будущем. То есть спасти сейчас ради того, чтобы мог в будущем исполнить предначертанное им. То есть это самая главная сильная защита от Бога. Я думаю, что может все, а может быть большая часть присутствующих вспомнит какие-то ситуации с детства или из юности, когда случайность спасла от чего-то очень сильно трагического. Дальше вторая попытка. Вторая попытка Билама. То есть он посмотрел на будущее, и там зацепиться не за что. Он предпринимает вторую попытку. Вторая попытка обозначается так. Значит, 23, 11, 13. Когда Балак ему говорит: «Что ты сделал мне, клясть врагов моих, взял я тебя, вот и благословил их премного», ответил он: «Ведь то, что вложил Господь в уста мои, то соблюдаю, говорить буду». И сказал ему Балак: «Пойди же со мной на другое место, откуда увидишь его. Лишь край его увидишь, а всего не увидишь, и прокляни его мне оттуда». Значит, вот это вот «всего не увидишь, но край увидишь» на иврите звучит так. Тирайна мишам эфес кацегу тире, значит, то есть пойди на... Давайте прочту сначала предложение. Вайомер элав Балак лехна ити эль макомахер. Значит, сказал ему Балак: «Пойди, пожалуйста, со мной в другое место». Откуда Ашер Тирей, ну, увидишь его, Мишал. Эфес Кацев Тирей. В Хуло Лотире. Значит, увидишь, тут сейчас вот это вот слово «эфес» я сейчас не переведу, а переведу каплю позже. То есть, опять же, это «каце», да, как мы говорили, что это «край» или «конец». Но перед ним идет еще некоторое слово «эфес». То есть вот это вот «эфес» конца увидишь, но всего не увидишь. кавано лимиша и проклини мнят. Так вот это вот слово «эфос» имеет по конкордации на тонах имеет три значения. «Эйн», то есть «нет», «отсутствие», «КЦ», то есть, опять же, «край», тогда получается «край-край», «край-края его увидишь», или третье значение «аваль» или «рак», то есть «только». В современном иврите слово «эфес» означает «ноль», чтобы было понятно, и как раз оно больше созвучно с первым значением, то есть «эй», то есть «нет», «отсутствие». То есть, значит, итого получается, что два главных способа прочесть этот стих такие, что не конец увидишь, или только конец его увидишь. То есть о ком речь идет? Речь о народе Израиля. Какое понимание более правильное, увидим из ответа Бога. То есть что тогда он смог увидеть. Ответ Бога следующий. «Изрек он притчу свою и сказал, встань, Балак, и слушай, внемли мне, сын Цепора. Не муж есть Бог, чтобы ложь говорить, и не сын человеческий, чтобы решить на ином. Он ли сказал и не исполнит, говорил и не осуществил? Вот веление благословить получил я. Он благословил, и мне не отвратить. Не усмотрел кривды в Якове, не узрел нечестия в Израиле. Господь Бог его с ним, и расположение царское с ним. Бог вывел их из Египта, мощь Всевышняя у него, то есть у Бога, ибо нет ворожбы у Якова и волхвовства у Израиля. В свое время будет сказано Якову и Израилю, что соделал Бог. Вот народ, как лев встает и как лев поднимается, не ляжет прежде, чем есть будет добычу и кровь убитых пить. Значит, из того, что, какими словами Бог заменил проклятия, которые рвались из души Билама, заменив их на благословение для еврейского народа, понятно, что здесь речь идет о взгляде на то, что из себя народ представляет сейчас. Ибо нет ворожбы у Якова и волхвовства у Израиля. И что евреи полагаются на Бога, и в свое время, когда Бог решит правильным, Бог скажет, что он сделал с народом. Но евреи не пытаются с помощью всяких магических методов, гаданий, магических методов, заглянуть в будущее. То есть, опять же, это взгляд на еврейский народ в ту самую минуту, что в ту самую минуту никто не пытался каким-то запрещенным Богом методом заглянуть вперед. Что на этот момент все были душевно, духовно цельными личностями. И получается, вторая защита от всяких магических методов. Это цельность, шлемут на иврите, да? Цельность личности. Опять же, цельность не говорит об идеальности. Каждому есть что улучшать в себе. Речь о... То есть, знаете, вот как, смотрите. Допустим, мой компьютер, Лагавдиль, он совершенный, но не идеальный. То есть каждый блок возьми, есть в мире гораздо лучше. То есть можно найти лучший системный блок, лучшую карту памяти, лучшую звуковую карту, там, лучшую клавиатуру, лучшую мышку и так далее. Но для меня он совершенный, он отвечает всем моим требованиям. То есть он совершенный, хотя он и не идеален. Совершенная машина – это та, которая удовлетворяет потребности хозяина, водителя, а не та, которая самая дорогая. Значит, в данном случае, когда мы говорим о цельности человека, что человек самостоятельно пытается справиться со всеми своими жизненными ситуациями, старается адекватно реагировать на эти ситуации, и чувствует поддержку Бога в своей жизни. Опять же, понятно, что этот показатель нестабильный. Знаете, я в конце прошлой недели, когда уже голова требовала отдыха, я в Ютубе нашел интересный материал, интервью с диаконом Кураем. Интервью длинное было, вот, но человек, он все-таки и грамотный, и человек духовный. Да, мы с ним принадлежим к разным религиям, и есть разница в отношении к разным вопросам. Вот. Но мне очень понравился один момент, когда та, которая берет интервью, спросила его, когда последний раз пошатнулась ваша вера. На что он ответил, говорит, она шатается постоянно. Говорит, только с возрастом это уже другие шатания. Говорит, в юности у меня были шатания, есть Бог или нету. А сейчас есть Бог с Путиным или нет. То есть он говорит, это колебания-то есть, но не другие. Значит, вот когда мы говорим про физиологическое понятие гомеостаза, это стремление к уравновешиванию всех критериев, всех показателей в организме. Я еще люблю повторять, что кроме гомеостаза физиологического есть еще похожее явление с психикой. То есть психика тоже, она всегда лабильна. Но признаком здоровой психики является то, что она стремится к равновесию. Так вот, с верой то же самое. То есть она должна стремиться к равновесию. Да? То есть есть какие-то ситуации, которые вызывают стресс, вызывают вопрос, почему, за что, для чего, в чем смысл. У меня сегодня тоже была очередная такая ситуация со мной. То есть из-за какой-то технической мелочи могло непонятно куда завалиться там в интернете, там плод многих лет работы. Да, я тоже качала. Я уже говорю, Господи, на твое. Вот полагаюсь, вот как ты решишь, так и будет. Вот открываю mail, минуту назад мне пришел ответ, как это можно разрешить. Значит, вторая защита это вот эта вот цельность, которой изначально душа должна стремиться. И это является защитой от воздействия извне. Третья попытка удара со стороны Билама по еврейскому народу уже звучит следующим образом. И увидел Билам, что хорошо в глазах Господа благословлять Израиля. И не пошел он, как всякий раз прежде, навстречу Волхованию и обратил к пустыне лицо свое. Повернулся к пустыне. Да, вот это вот повернулся к пустыне. Таргум онкелос, и, то есть перевод, древний перевод, перевод на арамейский язык. И Раши его же цитирует. Говорит, обратил свое лицо к золотому тельцу, которому они поклонялись в пустыне. Вот это вот место, наверное, самое интересное здесь, потому что он пытается проклясть поколение, которое должно войти в землю Израиля. Поколение, которое выросло в пустыне. То поколение, которое поклонялось тельцу, история с тельцом была на 40-й день после того, как после дарования Торы Моше поднимается на гору и находится там 40 дней. На 40-й день евреи внизу сделают тельца. Это было поколение исхода. Все это поколение исхода уже вымрет в пустыне, и Билам будет видеть только их детей, их потомков. Что значит, что он обратил свое лицо к пустыне, то есть к тельцу? То есть фактически он ищет грехи предков, чтобы придраться к их потомкам. И как Бог ему отвечает на его внутренний порыв, внутренний посыл, и изрек он притчу свою, и сказал, вот речь Билама, сына Беора, и речь мужа с сияющим глазом, говорит, слышащие речения Божьи, которые видение всемогущего зрит, падает, но с глазами открытыми. Как хороши твои шатры, Яков, твои обиталища, Израиль. Как потоки они простираются, как сады при реке, как деревья алойные насадил Господь, как кедры при водах. Растекаются воды из ведер его, и посевы его при водах великих. Превзойдет Агага царь его, и возвысится его царство. Бог вывел его из Египта, мощь Всевышнего у него. Поглотит народы врагов его, и кости их сокрушит, и стрелы свои обогрит. Преклонит колено, как лев, и как льва, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, а тебя проклинающий проклят. Значит, вот это вот благословляющий тебя благословен, а проклинающий тебя проклят, мы уже где-то встречали. А именно в книге Брейшит. Первое наше знакомство с Авраамом, глава Лех-Леха, самое начало. «И сказал Бог Аврааму, уходи из твоей страны, с твоей родины, из отчего дома в землю, которую я тебе укажу, и я сделаю тебя великим народом, я благословлю тебя и возвеличу, и ты станешь благословением. И я благословлю тех, кто благословляет тебя, а тех, кто тебя проклинает, я прокляну. И благословятся в тебе все семьи земли». То есть Билам ищет в предках евреев грех, за который можно зацепиться, чтобы к ним прилипло проклятие. То, чем Бог отвечает, Бог повторяет через его уста благословение, которое было дано Аврааму в самом начале жизненного, то есть пути Авраама. Да? Потом в несколько другой форме это благословение прозвучит после испытания Богом Авраама. Это Агидат Ицхак, значит, Брейшит 22 уже глава, 18 стих. «И благословятся в тебе и благословятся в потомках твоих все народы земли, потому что ты послушался моего голоса». То есть получается, что идет преемственность именно устами Билама. Бог проговаривает всем народам, что евреи это те, которые унаследовали благословение Авраама, а именно, что благословляющий нас благословен, проклинающий нас проклят. Если делать более общий вывод, чем мы пытаемся сегодня заниматься, то иногда человек или народ может быть спасен из беды благодаря заслугам предков. То есть, если сейчас остановиться, подвести, как бы повторить эти три попытки Билама, то первая попытка, он смотрит в будущее. Если в будущем что-то толковое, то есть стремятся ли они к чему-то важному. Я люблю приводить пример с ездой на велосипеде. То есть, когда человек едет на велосипеде, чем быстрее он едет, тем меньше он думает о поддержании равновесия, а больше думает о том, куда он едет. Чем медленнее он едет или он стоит вообще на велосипеде, то все силы уходят на поддержание равновесия. И это правильно и для народа, и правильно для каждого человека. Там, например, если человек выходит на пенсию и думает, ну хорошо, все, бежал, спешил, хочу отдохнуть, хочу заняться собой. Если он не выставил себе достаточно высокую цель, чтобы к ней стремиться, ей быть занят, то очень скоро все его усилия будут обращены на бег по врачам, анализы и поддержание равновесия в своем организме. Но чем быстрее он бежит, там, устанавливает цели, чем быстрее к ним движется, тем меньше он думает о состоянии здоровья, и здоровье автоматически, как бы, само и физическое, и психическое выравнивается. Значит, первая вещь это первая защита человека – это цель. Вторая защита – это цельность на данный момент. Третья защита – это заслуги предков. Четвертая попытка Билама, о ней мы узнаем только из следующих событий, то есть чуть-чуть позже в книге. Я прочту наиболее яркую цитату, которая вот так называет. Это Бамидбар, 31 глава, 15-16 стихи. Это уже в главе Матот. Вот оно. Это когда уже после войны с Мидьянами возвращаются еврейские воины, и спросил их Моше, почему вы оставили всех женщин живых? Это же те самые, что соблазняли сынов Израиля по наущению Билама, побудив их стать неверными Богу в деле Пеора, и навели мор на общину Бога. То есть четвертая попытка Билама это был совет, который после неудавшихся попыток проклясть этот совет он дает царю Маава, Балаку. И Тора описывает это следующими предложениями. Это Бамидбар, 25 глава, самое начало. «И жил Израиль в Шитим, и стал народ блудодействовать или развратничать с дочерьми Моава, и звали они народ на трапезы жертвенные своим божествам, и ел народ, и поклонялись они их божествам, и пристал Израиль к Бааль-Пеору, и воспылал гнев Господень на Израиль». Значит, фактически здесь есть план из трех составляющих. Значит, разврат сексуальный, потом, соответственно, значит, нарушили кашрут, потом уже духовный, какой-то новый духовный опыт. Поклонение Байбру. То есть тут есть как бы три пункта. Мы это рассмотрим во второй теме более подробно, поэтому сейчас я только хочу перевести то, что на нужную тему. Ну, значит, фактически это был сознательный поиск грязи, удовольствия или удовольствия и грязи, да, и духовности в кавычках. Вот. И вот это вот разрушает изнутри любую защиту, которая могла быть от Бога. Значит, благодаря тому, что тогда еще был жив Моше, и это поколение должно было идти завоевывать Эрец-Исраэль, то Бог дает сразу рекомендацию, что делать, как это остановить. Но все равно потеря была, урон был нанесен очень большой. 24 тысячи человек погибли. Значит, теперь до этого мы говорили о уровне национальном, да? Вопрос, работает ли это на уровне индивидуально. Для этого возьмем книгу Шмот, самое ее начало, историю жизни Моше Рабейну. Значит, во второй главе 11-12 стихи звуча так. «И было в те дни, вырос Моше, и вышел к братьям своим, и увидел их тяжкие труды, и увидел, что некий египтянин избивает некого еврея из его братьев. И оглянулся он по сторонам, и увидел, что нет никого, и поразил египтянина, и спрятал его в песке». Как бы на уровне простого понимания все понятно, да? То есть как бы посмотрел там направо-налево, то есть по сторонам, да? Видят, что никого нет, и, соответственно, теперь посмотрим на комментарии и как раскрывается вот эта вот история. Она фактически все пояснения к этой истории крутятся вокруг вот этих вот четырех защит от Бога. Значит, на судьбу. Простой смысл говорит о том, что сейчас этот египтянин избивает еврея. То есть сейчас он не прав. Это мы говорили о том, что вторая попытка Билама была направлена на то, насколько что ты из себя представляешь сейчас. в данную секунду. Три другие попытки уже в комментариях, а именно Раши на 11 стих избивает некого еврея, пишет следующее: бьет его и преследует. Это был муж Шломит, дочери Диври, а египтянин приметил ее, ночью поднял ее мужа и отослал его из дому, сам же вернулся и вошел в дом, и лег с женщиной, она же думала, что это муж, возвратился человек в свой дом и почувствовал недоброе. Когда египтянин увидел по нему, что он почувствовал это, стал бить его и преследовал целый день. То есть фактически, что здесь нам добавляется? Добавляется история про нарушение запрета на чужую жену. Египтянин-надзиратель, который выгонял людей на работу, приметил жену одного из них, соответственно, выгнал мужа на работу, а сам тихонечко пришел к его жене. И она даже не понимала, что это не муж. То есть тут всячески показывается, что виноват был только он. То есть это как бы то, что мы говорили про совет Билама, поиск запрещенного, поиск удовольствия, поиск грязи. Дальше Раши на следующий стих. Говорит так. И увидел, что нет никого. То есть никого, кто мог произойти от него, что никто из тех, кто произойдет от него, не примет иудейство. Это Таргум Йонатан. Значит, Раши ссылается на него. То есть фактически Раши говорит о будущем. То есть он посмотрел бы на будущее и не увидел в будущем ни одного приличного потомка, ради которого стоило бы этого оставить живым. При этом в самом тексте, на иврите это звучит «Ваефен ко-ве-ко», «Ваераки эн-иш». То есть оно более точно и резко звучит, чем в переводе. И повернулся, пан – это обращаться, повернулся, ко-ве-ко, туда и сюда, и увидел, что нет человека. И мудрецы говорят, что Маше вот это вот посмотрел туда и туда, он посмотрел будущее, то есть потомков этого человека, и смотрел прошлое, предков этого человека. И ни там, ни там не увидел ни одного порядочного человека. И тогда он его... Подводим итоги этой темы, значит, кроме так называемых ударов судьбы, да, то есть бывают судьбы более тяжелые, бывают менее тяжелые, но опять же есть такой принцип в Талмуде, в устной Торе, что Бог не посылает человеку испытания большее, чем тот в силах вынести. То есть логика такая, что душа спускается сюда для того, чтобы пройти нужную форму очистки. Соответственно, каждой душе нужно очищать или развивать в себе разные вещи, поэтому и судьбы у нас разные. Но душа, прежде чем будет спущена в этот мир, она соглашается на ту судьбу, которая ей предопределена, потому что она видит в этом смысл. И, соответственно, удары судьбы настигают каждого. Но мощность этих ударов зависит от степени чувствительности каждого конкретного человека и цели конечно, это исправление и очищение и развитие этого самого человека. Так вот, кроме тех событий, которые изначально Богом предопределены человеку пройти, то есть необходимых для нашего роста, могут быть удары судьбы, могут быть удары от людей. Это удары не для роста, это удары фактически из-за ослабления духовного иммунитета. То есть если духовный иммунитет не поврежден, то эти попытки бессильны, как Тора показывает, попытки Билама против еврейского народа. Если есть проблема в каком-то из уровней, там, но самое как бы, то, что да, сработало, это был совет Билама. Совет Билама фактически заключался в том, что лучшего врага, чем сам себе, найти сложно. Что только человек сам себе может нанести настолько сильный вред, что тогда он уже станет уязвим и изменен. Так. А теперь переходим ко второй теме. Я пару недель назад неожиданно для себя открыл целую сферу именно наследственная психология. То есть когда потомки, даже ничего не зная о предках, интуитивно повторяют те же модели поведения. Значит, и в этой главе я наткнулся на то же самое явление. Значит, я уже сказал в начале, сейчас тема – это наследственная психология мужчин и женщин. Опять же, может быть, это не самое удачное название, я буду это дорабатывать, но идею, я думаю, что я смогу все-таки донести хорошо. Значит, итак, вернемся к этой же фразе из недельной главы, это Бамидбар, 25 глава, 1-3 стихи. «И жил Израиль в Шитим, и стал народ блудодействовать с дочерьми Моава, И звали они народ на трапезы жертвенные своим божеством, и ел народ, и поклонялись они их божествам, и пристал Израиль Бааль-Пеору, и воспылал гнев Господень на Израиль. Значит, здесь мы видим, как уже я кратко сказал раньше, видим три этапа деградации. Разврат, трапеза жертвенная и Бальпеор. Служение Бальпеору. Значит, начну с конца. Традиция до нас донесла форму служения Бааль-Пеору. Значит, форма служения заключалась в том, что надо было раздеться перед ним и оправить свои физиологические потребности. То есть, ну, как бы, как сейчас, может быть, можно было бы сказать там идол туалета. То есть явно тут как бы нет ничего возвышенного, нет ничего чистого, нет какого-то особого там удовольствия для души. То есть как они дошли, выкормленные за 40 лет в пустыне, на Мане, изучали Тору. Кто может быть лучшим учителем, чем Моше и Аарон и Мирьям? И чего им не хватало? Вот. И что они не видели и не получали, да? Вот. Но вот эти вот три этапа начинаются с разврата, то есть животного удовольствия. Потом вот эти вот трапезы жертвенные. То есть это, конечно же, мясо. Вот. Можно сказать, что как бы они для себя это оправдывали как там знакомство с кухнями народов мира, там трапеза в честь кого, значит, это, ну, это ж культура, чужая культура, это интересно. Вот, значит, Бааль-Пеор, это ж своего рода духовный культ, культ антидуховный, да? Интересно, что совет Билама, он был выполнен в точности. Почему я это говорю? Потому что то, что они делали, не соответствовало, то есть то, что делали эти моавитяне и медьяне, моавитянки и медьянки, которые соблазняли евреев, они делали вещи, которые, в принципе, как бы не соответствовали их культуре. Во-первых, не эти народы в древности славились развращенностью. То есть у них не было, как бы, да, и именно у этих двух народов, Моава и Медьяна, такой развратности, которая, о которой говорится, которой славились эморреи или другие народы из семи народов, которые жили кнаанеи, жили на этой земле до нас. Эти как раз-то про этих не сказано. Еще одна интересная вещь, ее пишет в своем комментарии Ора Хаим, что это за жертвенная трапеза? Вот, она говорит, Бальпеору не служили трапезы. Перед Бальпеором надо было раздеться и испражняться. То есть формы служения Пеору через трапезу не было. Это значит, что они устраивали эти трапезы, потому что знали, что там вкусно приготовленным мясом можно как-то прикормить, приручить мужчин. А не то, что это было частью служения Бальпеу. Правда, он там в своем комментарии еще предлагает другой вариант. Он говорит, может быть, эта трапеза нужна была для того, чтобы достаточно было чем потом испражняться перед Беором. Тогда в ней появляется какой-то смысл в рамках этого культа. Но у нас тут главная проблема впечатляет массовость явления. То есть мы видим три этапа деградации. И в этих трех этапах Бог наказал только за третий этап, за то, что прилепились к служению Пеору. Опять же, мы верим в абсолютную справедливость Бога. И значит, что невиновных, то есть те, которые не дошли до получения удовольствия от служения Пеору, те не погибли. А погибло 24 тысячи человек, мужчин. Значит, нарушители предыдущих двух уровней, то есть семейной чистоты и кашрута, было гораздо больше. То есть явление было действительно массовым. Опять же, важно сказать, что Тора – это учебник жизни. Значит, ее цель не очернить народ, а научить чему-то важному. Этот текст, эта история увековечена не для того, чтобы кто-то мог сказать, а посмотрите, какие они евреи, такие всякие. Целью Бога было совсем не это. Значит, здесь есть что-то важное. Теперь это важно, я и пытаюсь искать. Вот. Вопрос, какие могли быть причины столь массового разврата? То есть началось-то все не с кашута и не с повара. Началось именно с разврата. Что могло стать причиной? Можно сказать там, а потому что бесплатно. Вот, потому и побежали. Неубедительно. То есть вы возьмете бесплатно то, что вам не нужно. Те, которые уже освободились от советской привычки, там, надо брать, что есть, вот, те уже то, что не нужно, брать не будут. Да? Там. Я помню, как-то в магазине медицинской литературы, медкниги, полки, конечно же, были пустые, а тут полка химические формулы лекарственных растений. Я фармакологию терпеть не мог. Вот, значит, зачем мне формулы растений, Непонятно, но книга продается, значит, надо брать. Она мне, слава богу, потом пригодилась. Но сейчас, когда ты заходишь в магазины, ты не берешь то, что тебе не нужно. Вот, ты берешь то, что нужно. Значит, соответственно, то, что бесплатно, это не убедительно, что раз бесплатно, потому и побежали. Вот. Другое частое объяснение подобного поведения мужчин – это поиски разнообразия. Там, вся эта попытка подвести теорию про полигамность там, и прочее, прочее. Вот. Но зачем им разнообразие? Они жили в чистоте. Чистоте отношений. Зачем разнообразие? Разнообразие добавить чего? Чистоты добавить? Эта ситуация очень напоминает грех Адама и Евы. Бог создал человека и поместил в рай Ганеда. И там сказал, что надо делать, что можно кушать, что нельзя. И в виде наказания сказал, что вот это дерево, дерево познания добра и зла. От него не ешьте. Не ешь, а он сказал Адаму, потом, если более точно. Почему дерево познания добра и зла? Зачем им познавать добро? Они живут в добре. В раю не было зла. В раю было добро. Вот. Они съели плод от дерева познания добра и зла. То есть для, то есть им не хватало фактически познания зла. Есть, конечно, комментаторы, которые говорят, что добро невозможно ощутить как добро, пока у тебя не с чем сравнивать. Когда ты познаешь, что такое зло, тогда ты начнешь ценить добро. Здесь фактически речь идет о поколении, которое выросло в пустыне. А поколение выросло в добре. И их тянет, то есть выросло в чистоте. На ком они женились, тоже они выросли вместе. Поколение пустыни, они выросли в чистоте. И отношения чистые. Вот. То, чего им не хватает. Не хватает страстей, не хватает грязи. То есть фактически как человеку, который вылетел из рая, нужно было познание зла, так и здесь ими двигал поиск страстей и грязи. То теперь главный вопрос, откуда эта потребность у поколения пустыни? И ответ от предков. Откуда мы это берем? У нас есть в книге Шмот интересная история. Когда евреи получат приказ о строительстве Мишкана, переносного храма в пустыне, и, соответственно, будет энтузиазм со стороны людей сдавать материалы на постройку мешкана, то тут отдельно будет проговариваться один медный предмет. Значит, в тексте говорится, это Шмот, 37 глава. Ой, слегка. 38 глава. Значит, и 8 стих. Здесь у нас «И сделал сосуд для омовения из меди, подножие его из меди, из зеркал толпившихся женщин, которые толпились у входа в шатер собрания». Значит, речь идет о большом медном умывальнике, который стоял при входе в храм, и там были краники, и коэны, прежде чем приступить к службе в храме, они омывали руки и ноги из воды этого медного сосуда. В храме он уже будет там, более совершенным, там будут 12 краников, он будет совсем другого размера, он уже приобретет название Ям Шломо, море Соломона. Но в пустыне все это было попроще. Значит, но вот эти вот медные зеркала Раши приводит, согласно устной традиции, следующую историю. У дочерей Израиля были медные зеркала, в которые они смотрели, когда украшали себя. И даже это они, не колеблясь, принесли в доброохотный дар для скинии. Моше они, то есть эти зеркала, внушали отвращение тем, что изготовлены они в угоду дурному побуждению. И он не хотел их брать. Сказал ему святой благословенный: «Возьми, ибо они мне милее, чем все другие приношения, ведь с их помощью женщины произвели в Египте многие воинства. Когда их мужья изнывали от тяжких подневольных работ, они шли, приносили им еду и питье, давали им поесть, и брали они зеркала, и каждая смотрела в зеркало на себя вместе со своим мужем и говорила при этом с нежностью: „Я миловиднее тебя“. Тем самым они внушали своим мужьям вожделение, совокуплялись с ними и зачинали и рождали там, как сказано: „Под яблоней я пробудил тебя“ из песни. Таково значение сказано зеркала, произведших войск. И из них, из этих зеркал, был сделан сосуд для омовения, который, среди прочего, имеет целью установить мир между мужчиной, мужем и женой. Из воды, которая в нем, дают пить женщине, которую ревнует ее муж. Тем самым ей предоставляется возможность доказать свою невиновность. И знать, что это действительно были зеркала, что это слово означает именно это, ибо сказано о меди возношения 70 талантов и так далее, и он сделал из нее подношение медный жертвенник, решетку, все принадлежности жертвенника, но сосуд для омовения и его основания не упомянуты там. И ты заключаешь, что медь сосуда для омовения не была частью от меди возношения. Так толковал Рабит. Значит, сейчас объясню это более простыми словами. Народ сдает материалы для постройки мешкана. Соответственно, материалы были разные. У кого там была крашеная нитка в синий или красный цвет, у кого была шерсть, у кого были шкуры, у кого были благовония, у кого было золото, у кого было серебро, у кого была медь, у кого были там деревца, шитье, акации. Вынесли с собой в пустыню, чтобы ничего не оставлять в Египте. И народ приносит. И медных предметов было много разных, да, там посуда какая-нибудь, там украшения какие-нибудь бедных людей. И они это сдают, приносят. Вот. И это вся медь, которая кроме этих зеркал, она шла в общую массу. Из нее там делались там решетка для жертвенника, там еще что-то. Там крючки для того, чтобы покрытие вешать. А вот эти вот зеркала были сложены отдельно, и из них, именно из них, был вылит вот этот вот умывальник. Опять же, устная традиция нам приводит вот этот вот спор Бога и Моисея. Что Моше говорит, Моше не хочет брать эти зеркала, потому что эти зеркала служили для возбуждения, а Бог говорит, нет, возьми. Значит, чем же смысл вот этих вот медных зеркал и всей этой игры? Фактически вопрос о построении семьи, о построении интимных отношений. Да, понятно, что в Египте тяжелый физический труд забирал все силы. И понятно, что от физического тяжелого труда как бы внимание к женам было гораздо меньше, а на вечер уже сил совсем не хватало. Вот. Поэтому еврейские жены приноровились, готовили что-то дома. То есть рабов кормили. Все по плану работало. Но приготовленное дома, что-то вкусненькое приносили. Каждая забирала своего там куда-нибудь там подальше от других. Подкармливала. Потом, значит, вот эта вот игра с этим подносом или зеркалом, значит, вот отраженное изображение, и вот с этого как-то начиналась любовная игра, вот, и так они беременели, и, соответственно, так мы в неволе размножались. Когда вышли еще до того, как вышли из Египта, когда начались казни в Египте, евреи перестали быть задействованы на тяжелом рабском труде. И поэтому силы восстановились. Когда вообще вышли из Египта, то, соответственно, как бы в пустыне там первый год было много переходов. Но потом 38 лет переходов было там что-то около 15, 17. Основные из 42 переходов, основная часть падает на первый год и последний. То есть переходили немного, физической нагрузки особо немного. Ну, утром сходили, собрали ман. Вот, потом сели покушать. То есть, соответственно, внимание к женам было предостаточно. И эти зеркала никому уже были не нужны. То есть они сдали эти зеркала на мешкал, вот символ свободы, как и воздух чепчики бросали. То есть это вот там в Египте, там в рабстве надо было как-то исхитряться, возбуждать мужа, чтобы от него забеременеть. А тут ничего этого уже не нужно. И постройка мешкана — это вторая половина первого года пребывания народа в пустыне. Их девочки уже выросли, девочки пустыни уже выросли без того, что они видели вот это старание матерей. Это уже поколение свободы и чистоты, духовной чистоты. И никаких зеркал здесь не нужно было. Получается, что жены поколения пустыни уже выросли без зеркал, а вот у мужчин наследственная потребность, она осталась. Опять же, для того, чтобы не сползти в какие-то негативные мысли, отмечу, слышал это массу раз в жизни, что в Советском Союзе еврейские мужья считались эталоном семейственности. Значит, вот эти наследственные побуждения, они поддаются контролю и поддаются исправлению. Но все-таки вывод, который надо здесь сделать, что это поведением предков объяснимо в случае срывов и разрушения таких показательных семей. То есть бывает, что замечательная семья, никто бы не подумал, и замечательная жена нашел черт знает что, и все. Но Тора учит то, что человек может в себе все-таки вот эти вот позывы, потребность в страстях и в грязи, да, что он может контролировать. Раз уж поговорили о мужчинах, поговорим немного о женщинах. Уже совсем коротко. Я и слышал от друзей-специалистов, которые ежедневно работают с людьми, и душевная поддержка, и психология. Слышал одно и то же явление, и изредка ко мне тоже попадают женщины с таким вот комплексом. Значит, название достаточно длинное, но чтобы было уж совсем точно сформулировано. Успешная женщина ищет успешного мужчину, чтобы быть как за каменной стеной. То есть я говорю именно о феномене женщин, которые получили образование, сделали карьеру или построили свой бизнес с нуля. И речь идет о успешных женщинах, вне зависимости, она находится замужем в данный момент или нет, есть дети или нет, чаще всего дети есть, муж или есть, или в прошлом. В финансовом плане, в общественном плане сильные независимые натуры, когда собираются там узкой компанией или когда приходят излить душу специалисту, то выплывает вот эта вот потребность, что хочу быть женщиной. А что такое женщина? Хочу заниматься кухней, рожать детей, чтобы, но это должен быть вот мужчина, чтобы я за ним чувствовала себя как за каменной стеной. Хорошо? Значит, пойди в тренажерный зал, выбери себе жених или женись на грузчике. Нет, ей надо, чтобы она чувствовала себя как за каменной стеной не в физическом плане, а в материальном плане. Ей нужен кто-то более финансово успешный, чем она. И вот этот вот комплекс, а зачем тебе это? То есть логически это необъяснимо. То есть у тебя все есть. Вот. То есть ты сама всего добилась своими руками, своей головой. Это же гораздо ценнее, чем от кого-то зависеть, чем удовольствие, которое ты там, вот в Рош-Ха-Шана мы макаем яблоко в мед. Вот. И там с детства помню этот обычай, и с детства не понимал, что за удовольствие сладкое в сладкое. Там, ни в одной кухне мира я не слышал, чтобы сладкое макали в сладкое. А здесь символика. Яблоко, оно выросло сладким, вот, и как бы это символ того хорошего, что мы надеемся, что на нас просто свалится незаслуженно. То есть не за что-то, вот просто на нас свалилось что-то хорошее. Вот. А есть мед, который всецело продукт труда. Сначала пчела трудилась, потом пчеловод трудился отобрать это у пчелы, потом там еще целая цепочка, пока оно дошло до меня. Результат. Мед стоит гораздо дороже, чем яблоко. Мед гораздо слаще, чем яблоко. Продукт труда, то, что ты получил трудом, это символизирует то, что ты то хорошее, чего ты добился своим трудом. Ты это совсем иначе ценишь. Ты сама добилась своим трудом. А я знаю несколько случаев, когда бросают карьеру, о которой мечтали многие, и уходит в домохозяйки. Потом поживет пару лет, чувствует, нет, не то, уходит, и дальше в разгрузке. Значит, идти искать следующего, а может быть, опять что-то строить, финансовую опору в самой, и так далее. В чем здесь причина этого явления? Причина этого явления в том, что есть своя жизнь, которая достаточно короткая, и свой успех, свой рост, который свои достижения, да, не так. Есть наследственная программа, то есть наследственная психология. А наследственная психология, если это был патриархат, и из поколения в поколение у тебя в прошлом там прабабки, бабки там и так далее сидели дома и зависели от того, что муж принесет, что муж добудет, то вне зависимости от того, чего ты сама достигла, вот эта вот внутренняя потребность, внутренняя печаль о том, что было когда-то, да? Вот, она мешает человеку получать удовольствие от того, что есть, и быть счастливым тем, что есть. Опять же, это правильно в отношении, допустим, тех женщин, у которых в прошлых поколениях патриархат. Там, допустим, вот по русскоязычным женщинам в Израиле, я могу такое сказать. Вот. Опять же, я уже давно не там, но Россия, в принципе, пошла, я понимаю, что последние там 30 лет именно по этому пути. То есть главная карьера женщины – это через мужчину в основном. То есть я не знаю, есть ли у кого-то самостоятельная карьера, независимая. Вот. Мне то же самое можно сказать про немецких женщин. Там, посмотрите, там Екатерина Великая, императрица Екатерина, там после смерти Петра. Она не искала себе крепкую спину, за которой быть как за каменной спиной. За каменной стеной, извиняюсь. Она не искала себе мужчину как опору, да? Она искала себе мужчин как развлечение. Отсюда все эти там бульварные истории. Насколько я понимаю, что нет дыма без огня. То есть она вовсе не чувствовала потребности, что ей нужна опора. Она вполне сама себе была опорой. Итого, если подводить итоги этой темы, то тема наследственной психологии, которую я поднимал несколько недель раньше, она фактически, да, может служить объяснением и в сфере сексуальности и в сфере то есть сексуальности и в сфере семейных отношений. Поэтому, если уж так подводить итог, то замечательная вещь в еврейской традиции, что человека не называют праведником, пока он живой. Когда умрет, можно сказать, был праведник. Вот. А пока живой, не называют его праведником. Почему? Потому что в каждом человеке выплывают вот эти вот наследственные, интуитивные какие-то порывы. Да, конечно, нельзя здесь обобщать, что у всех немцев так, а у всех евреев так, а у всех русских так. Нет, конечно. Все зависит от наследственности конкретной семьи. Опять же, в каждом человеке есть наследственность с двух сторон. Значит, это наследственность, соответственно, значит, дальше идет уже прогрессия. Но все равно в нас это выплывает. И интересно, в раннем хасидизме, и почему человека не называют праведником до конца жизни, потому что говорят, как бы, когда уже умер, можно сказать, праведник, то есть не сорвался. Пока человек живой, каким бы праведником он ни был, его праведником не называют. Почему? Потому что, не дай бог, а вдруг сорвется. Вот. Поэтому пусть доживет, вот, дойдет до финиша, благополучно, а тогда и назовет. Интересно, в раннем хасидизме, там вот, когда пошел такое разветвление на польско-украинский хасидизм, который вот такой построен на чувствах, чувствах, и белорусско-литовский, вот Хабад такой яркий представитель, это как бы интеллектуальный хасидизм. Так вот, есть много спорных тем между двумя этими ветками. Одна из них по отношению к праведнику. Первый Любавический Рэбе в своей знаменитой фундаментальной книге «Тания» в самом начале провозглашает, что берет вот эту модель, то, что у нас от Хазаль, от мудрецов известно, значит, что как бы, люди делятся на праведников, злодеев и средних. Он говорит, кто такой средний? Средний – это тот, у кого есть внутренняя борьба, но он ее каждый раз побеждает. Потому что тот, кто не побеждает, он вообще грешник. Тот, кто постоянно побеждает себя, свои какие-то негативные влечения, его потолок – это средний. Он не праведник, он не цадик. Цадиким, рашеем, бэйнами. Цадик – это тот, у кого нет внутренней борьбы. И таким стать невозможно, таким можно только родиться. Это подход автора книги «Тания». Совсем другим путем пошел польско-украинский хасидизм, а именно вот фундаментальная как бы, ветка тогда это Чернобыльская династия, первый Чернобыльский ребе. Все они тоже писали серьезные тексты хасидские. Говорит, нет, говорит, праведником можно стать. Вот, во-первых. Во-вторых, он говорит, у праведника тоже идет борьба внутри. То есть нет человека, который абсолютно безмятежен. Говорит, он даже не сможет, человек, который абсолютно безмятежен, он и бесполезен, потому что как он может понять человека, который разрываем страстями, который пришел ему излить душу, который пришел к нему за поддержкой, как он может его понять, как он может его поддержать, как он может дать ему какое-то направление для выхода, если он сам это в себе не преодолевал. И чернобыльский рэбэ как раз идет в направлении того, что даже у праведника, у цадика тоже есть внутренняя борьба. Правда, одной из версий, откуда у него внутренняя борьба, он дает как бы в угоду спорящим с ним. Он говорит, ну, говорит, может быть, у него борьба не своих личных страстей, а он на себя перетягивает борьбу страстей своих хасидов, чтобы помочь им преодолеть. Но так или иначе, мы видим результат. Тора показывает поколение вплоть до исхода. То есть на поколение исхода нам показывают, что вот, люди жили в тяжелой нервной обстановке, и тяжелой физически, и тяжелой морально, и были разрываемы страстями, и это отражалось и на семейных отношениях. Потом свобода, потом вырастет новое чистое поколение. У этого нового чистого поколения и построенные чистые семьи, вдруг выплывает вот эта вот потребность в страстях и грязи, которая и привела к такому ущербу по совету Билама. То есть Билам, видно, знал эту вещь, Билам зацепил эту вещь. Она сработала. То есть если бы у них не было в этом тяги и потребности, то, ну, есть рядом. Вот. Есть города, в которых там улицы желтых фонарей. Не значит, что все, значит, мужчины города там регулярно там с каким-то периодом появляются. Вовсе нет. Мы видим, что, опять же повторюсь, что из поколения в поколение, да, эта тема неприятная, но это как постановка диагноза. Тора ставит диагноз, и вот эта вот работа над собой из поколения в поколение дала результат на сегодняшний день, что еврейские мужчины, конечно, в семье не без уродов, но в подавляющем своем большинстве, таки да, для народов мира являются примером семейственности. Это результат именно того, что у нас этот диагноз проговорен вслух и проговаривается с поколения в поколение, и значит, можно себя контролировать. Вот. Все. Вот на сегодня две темы. Можно включать микрофоны. Вопросы, замечания, реплики, пожалуйста.
Раби, можно?
Пока нет, пока не слышно.
Да.
Эдвард, видно? О, уже слышно, да.
Добрый день.
Голос долетает из Канады медленнее, чем свет.
Значит, просто, как бы, скажем, два комментария, если вы не против. Значит, в отношении праведника, вы правильно заметили, как бы, делали с, как бы, сноску на том, что бытует мнение в хасидизме о том, что вот этот знаменитый подход, почему праведнику живется тяжело. Значит, праведник не столько работает действительно над своими собственными недостатками, он считает, что он в ответе за своих, скажем так, за своих прихожан, а праведники большего размера, они в ответе за, скажем, за еврейский народ. Не зря, например, Рэби называли Машех поколения, то есть уровень Машеха поколения. И, как говорится, есть такой, на мой взгляд, веский аргумент в сторону праведников. И второе, это то, что касается женщин. Мне интересно, вот, как говорится, прокомментируйте. В хасидских семьях, скажем так, женщина выталкивает мужчину впереди себя, и он является как бы передним бампером семьи. Но при этом с точки зрения решений, связанных с образованием с детей, с ведением чистота семейной жизни, естественно, ведение семьи, материальное, и так далее, и так далее. Мужчину мало что стоит без женщины. То есть в каждом шаге, в каждом дне жизни чувствуется, что с одной стороны вроде бы за спиной, а с другой стороны там такой тыл, что эта спина ничего не стоила бы без этого тыла. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это.
Смотрите, если брать не Хабад, а остальные хасидские дворы, то забота о материальном на женщине, это и заработок, и семья, и, соответственно, решение всех земных вопросов, а муж занят духовным, и духовное достижение, и воспитанием духовности в детях. Это вот классическая хасидская семья, как я видел, значит, массу разных хасидских дворов. Значит, есть семьи с наследственным бизнесом, в котором играют мужчины. То есть это таких семей в каждом дворе немного. Вот. И есть семьи, где женщина не тянет все, и тогда нужна поддержка мужа и в вопросах пропитания. Ну вот, допустим, если брать по Кармелю, то семьи Аврахим, которых я вижу, значит, их помощь жене в основном в том, чтобы утром развести всех там детей по садикам, школ, там, по подвозкам отправить. Все-таки какая-то часть бытовых забот снимается. Это вот такое распределение. Опять же, это вопрос да, сформировавшейся культурой нескольких поколений, ну, нескольких столетий, будем так говорить. В литовских семьях совсем в основном иначе дело обстоит. Опять же, зависит от того, насколько, значит, сколько поколений семья религиозна, прерывалась религиозность в семье, не прерывалась. То есть тут есть различия.
Ну вот смотрите, мы живем в Северной Америке и в основном имеем дело с евреями Хабада. То есть есть большое количество знакомых семей Хабада, раввинских семей, неравинских семей. Значит, я вам скажу так, что женщина имеет, в каждой семье имеет минимум 50% веса с точки зрения и работы повседневной, и с точки зрения духовности. То есть и материальности, и духовности женщина в каждой семье имеет по крайней мере 50% веса. В семьях, где раввин работает по специальности раввином, раввин, значит, он бегает с хитосом целый день. Значит, везде, где он может, он украдкой этот хитос читает, но при этом он занимается заработком, он занимается фандрейзингом, то есть собирает деньги на нужды синагоги, он занимается организацией различных мероприятий и так далее, и так далее, и так далее. Женщина бегает тоже и с детьми, и организует, и зарабатывает, и так далее. То есть как в светской семье, так и в религиозной семье профессионального раввина ситуация одна и та же, а в семьях, где еврей, скажем, фрум-еврей, скажем, не профессиональный раввин, а имеет какую-то работу или бизнес, и в принципе ситуация, ну, примерно такая же, в большей степени на мужчине вес ответственности за семью. И если мы помним, как говорится, говорится так, что мужчине женщина была дана для того, чтобы помогать ему в росте. Когда речь идет о росте, речь идет не только о духовности, а речь идет о комбинации духовности и физического, и материального роста. То есть вот эта вот схема, где мужчина целыми днями учится, Талмид Хахам. Но окей, даже несколько сот лет назад это могли себе позволить далеко не бедные семьи невесты, где они брали, скажем, зятя на год, на два на финансирование. Это практически в сегодняшнем мире нереально.
Это вопрос, вызывающий много споров, и не хочу в эти споры влазить, можно или нет, то есть, но есть много чего добавить на этот счет. Значит, но вот я бы вам предложил пользоваться двумя моделями. Просто бросаю сходу. Значит, одна модель – это праматери, праотцы и праматери, да, пары. Авраам, Сара, партнерские отношения. Оба равны. Он занимается мужчинами, она занимается женщинами. Он там занимается стадами, а она там... Откуда эти стада? Там с Египта вышли со стадами то, что она получила от фараона, там и так далее. Да? То есть на равных во всем. Вот. Есть Ицхак и Ривка. Тут, в принципе, как то знаменитое, что Ицхак – голова, а Ривка – шея. Вот. То есть во всем он голова, он принимает решение, он озвучивает решение, да? Вот. Но она усиленно подготавливает все его решения. При этом у нее не было никакой деятельности вне семьи. То есть нигде это не зафиксировано. Есть модели Яков и Рахель, Яков и Лея. То есть вот Яков и Лея – это как бы в принципе традиционный шедух. Вот. Изначально она не была ему противна, вот, а дальше по чуть-чуть строятся устойчивые отношения по мере вкладывания друг друга. И Ривка, значит, любовь с первого взгляда до последнего вздоха. Опять же, Яков принимает решение, подготавливает решение, но принимают решение с семьей. То есть он позвал их в поле, то есть Бог ему открылся и сказал там «возвращайся». Он позвал их в поле и говорит: «Смотрите, я вот по себе чувствую, что изменилось отношение вашего отца ко мне». И там и вместе они тогда уже решают, что да, пора уходить. То есть это одна модель. Вторую модель я услышал от Сойфера, который по моему заказу писал мне Мезузу для дома. Вот. Значит, как пишется буква «Айн». Вот. То есть человек настолько серьезно подошел к этому, что он не просто познакомился со мной, с моей жизнью, с моими идеалами, чтобы как бы думать обо мне и писать для меня, он замучил меня вопросами, как писать там каждую букву, каждый нюанс. Вот. В какой-то момент я просто уже взорвался, я говорю: да это какая разница, ты напишешь так или так? Мне надо, чтобы она была кошерная и написана для меня. Все. Я ашкеназк. Вот. Он говорит: нет, ты не понимаешь. Понимаешь, буква Айн, она состоит из двух юдов и двух хвостиков, которые внизу сходятся. Говорит, можно написать так, что откуда отходят эти хвостики? Говорит, можно так написать, чтобы два юда смотрели влево, можно, что два юда смотрели вправо, можно, что как бы хвостики отходят от середины каждого из юдов, можно, чтобы два смотрели друг на друга, можно, чтобы два смотрело в разные стороны, можно, чтобы один смотрел туда, а у другого был хвостик посередине. Говорит, от этого зависит отношение в паре. Значит, мужчина смотрит вперед, женщина смотрит ему в спину. Мужчина смотрит вперед, у женщины есть опора, хвостик посередине. У обоих есть опора, хвостик посередине. Оба смотрят друг на друга. Опоры нету в семье, но им ничего не интересно вовне. Оба смотрят в разные стороны. Он идет, она идет за ним, он идет за ней. То есть разные модели. Очень удобно. Как бы, я этой техникой пользуюсь, когда пары в состоянии конфликта. Я отдельно спрашиваю его, отдельно спрашиваю ее. Вот нарисую свою Айн, свою букву Айн. Вот. И часто картинка не совпадает. То есть он видит семью так, она видит семью так. Ну. Поэтому молодым парам я делаю адраху, говорю: вот есть такая модель, вот вам хорошо бы нарисовать так букву, чтобы она вот, была удобна вам обоим. Чтобы вам было комфортно построить так отношения. Вот. Андрей, то, что вы сказали, ободники, они не совсем показательны для харидимного мира. Именно прежде всего отношение к работе, к окружающим людям там, и так далее. Поэтому и в семье тоже там, не они являются как бы показателем мейнстрима. Хорошо. Еще кто-то хотел что-то сказать? Нет? Так, по-моему, интернет у него выбило. Хорошо. Всем хорошего начала недели, хорошего продолжения недели, чтобы неделя прошла действительно спокойно и для каждого из присутствующих, для всего народа. Здоровья, радости. Ну и по возможности, да, у нас на этой неделе после 17-го Тамуза и начинается период Бейна Мецарим, соответственно, поведение должно быть соответствующим.
Спасибо, Рафаэль, шавуа топ!
Шавуа топ! Здоровья! Спасибо.